обходить со злыми и недобрыми чувствами. Есть два варианта, я вам предлагаю вот поэкспериментировать с работой с довольно такими депрессогенными эпизодами своего прошлого, которые могут вызывать у вас чувство подавляемого а. стыда, вот, и б. вот давно сдерживаемая злоба на кого-нибудь сразу из точки истока депрессии. Вот. Эта техника работы называется волопюк-терапия. Волопюк-терапия. Это не украинская фамилия. Волопюк. Волопюк-терапия. Да. Вот. Это очень такая своеобразная терапия, которая состоит в создании искусственного языка, искусственной речи. Вот. То есть вы в тройках, например, можете в тех же тройках просите вашего партнера стать на время лицом, к которому адресовано или матерная брань, или выражение крайнего гнева и неудовольствия, да? Вот. Либо которому вы хотели бы исповедоваться в очень постыдном, тяготящем вас поступке.
А
тут
можно на слово кричать, а то людей как-то...
Зачем кричать? А вы никого не травмируете. А почему все объясню? Ты вот не забегай вперед. Вот. И вы этому человеку все вот свои чувства, матерно-злобные, гневные, или историю про что-то очень постыдное, рассказывайте с чувством, с выражением, но на языке, который не существует в природе. Ну, вот это как, кто же это пел? Грюхин или Гребенщиков? Время Гахари Мурон.
Это много взлетов.
Да, но не важно. У Грюхина что-то такое аналогичное.
То есть как будто какие-то решения в голове.
Да, вы можете нести любую абракадабру, но как бы вы должны внутренний смысл содержания вкладывать в каждое слово, в каждую фразу. Вот. При этом ваш язык не должен быть похож ни на один европейский язык или славянский. У меня, например, в одной из групп одна девушка говорила на иврите. Вот. Она, ну, в смысле, живет в Израиле, а учится здесь. Вот. Иврит никто в группе не знал. Да. Вот. И еще на каком-то специфическом языке тоже у меня разговаривали, по-моему, на эстонском. Вот. Тоже никто в группе не знал. Вот. Но лучше вот некоторые новоязы создать, как учил нас Старик Орлов. Вот. То есть некоторый такой вот эксперимент как бы с двоемыслием. Да? Думаем одно, говорим другое. Но желательно, чтобы вы вот в словах этих выразили содержание. Вот. И сказали все, что хотите. У человека, но ваш визави должен, ну, потерпеть вот побыстрее экраном для этой проекции. Вот что интересно, попробуйте после этого, ну тут кому-то будет адресовываться, вот высказаться на русском языке, переживая на ответ чувства. Что вам обычно сказать? Лучше на русском. Вы ему дальше ответить опять можете на волопике. Вот. А третий человек наблюдает, потом меняетесь. Очень короткий эксперимент, но по 5-7 минут каждую сторону. Он проверит. Причем в этой же аудитории проверил. Два года назад, в прошлом году. Я гарантирую, что это экологическое действие. Никто совершенно не пострадает от этого. Вот. А то, что, так сказать, вот определенные эффекты будут, это я вам гарантию даю. То есть вот три вида переживания, да? Вот. Ну или простыд, что-то про очень постыдное, надо сказать, что у вас тяготит в своей жизни. Очень такое, да. Вот. Или очень-очень гневное у человека. Или откровенный постыд такой. Вот.
Откровенный
постыд. Ну так. Да, да, да. А вот за то, что ты, да, когда-то, попробуй наконец себя, и потом это умудрить все. Вот. Ну, на языке, который не известен.
Проблема,
формируется и существует как бы в текстовой форме на русском языке. А вот ее эмоциональный и телесный компонент существует независимо от языка. Предъявлять ее можно на любом языке. У меня вообще есть гипотеза, что можно вообще молча работать с клиентом. Вообще не разговаривать. И даже, наверное, это и лучше будет. Но это так. Это вы никому не говорите. Юмор, он оттягивает энергию от переживания. Снимает остроту и напряжение. Энергии для самого вот выражения не остается. То есть как бы вот слова, текст обесточен тогда. Ну, это, в общем, диффузная разрядка. Это, как вам сказать, вот то, что Фрейд называл в анализе побочный эффект acting out, выведение вовне, отреагирование простое, оно, в общем, имеет ценность только ситуационную для снятия напряжения, но не имеет терапевтической ценности. Вот простое отреагирование. А если бы вы написали юмористический текст какой-то и предъявили его драматизированно в ролях, он бы имел ценность. Вот. А простое обесценивание, обсмеивание ситуации, оно вот даст только сиюминутное облегчение. И поэтому как бы вот сама структура проблемы, ее ядро-то связующее, оно остается той же, к сожалению. Ну, спасибо.
Представили ситуацию, да? Набрался вот этой отрицательной энергии. Но перед этим у меня получилось, что я говорю не просто спонтанно, то, что вот... А я как бы продумал то, что я буду говорить.
Мне кажется, этим вы уже вот, ну как бы, как сказать, отделили переживание от его выражения. Уже диссоциировали, прервали с ним контакт. То есть на границу контакта выводилось не чувство, а текст про чувство. Да. Но это прерывание внутреннее. Инструкция это была выразить вот, словами тарабарского языка буквально чувство. Послать.
Спонтанно,
гневно. Ну да. Да. Вот. Или там действительно вот, ну, предъявить там какое-то свое переживание, вот, связанное действительно со стыдом. Тоже трудновыразимое словами, такое одно из самых дискомфортных чувств. Вот. Для этого используется. Маскированную депрессию ставят практически так же, как и истерию. То есть обходят всех, сделают все операции, отрежут все, что можно. Во все дыры организма вглотнет всевозможные зонды, обсканируют все, снимут энцефалограммы, просветят рентгеном все, переглотают все лекарства. Вот. Все врачи поликлиники соматически проклянут этого пациента или пациентку. Вот, откажется давать больничные, он будет, а ему плохо, он будет ходить к ночмеду, к главврачу и претендовать на инвалидность, и тогда его пришлют в лагерь. Ну, по принципу вот, исключения всего, вот как и истерия. И тогда самый веселый момент для вас наступит, провести диагноз между истерией и маскированной депрессией. Вот, мало не покажется. Вот. Потому что и там симптоматика обрастает 33 пластами вторичной выгоды. Вот. Депрессию можно там опознать только по когнитивным нарушениям, то есть касательно себя, мира и способа взаимодействия. По выраженному самоподавлению не будет демонстративности и театральности. Перед вами будет сидеть довольно нормальный, в общем, человек. Более того, вот он будет несколько излишне сдержан и немногословен. И в отличие от больных истерий, он почти не в состоянии будет что-то сказать вам про свои эмоции. Вот блок у него будет, вот, он не в состоянии будет отличить, например, как вам сказать, ну, депрессию от страха, например. У страха тревоги я даже не говорю, не всякий здоровый отличит. Вот. А почувствовать даже минимальное возбуждение. Ну, например, вот он тоску от тревоги точно не отличит. Он будет говорить плохо, мне дух. И все. А как плохо, не знаю. Вот здесь. Ну, минимум слов описания вот своих. Вот. То есть вы на него почувствуете очень много раздражения и злобы. Так вот, это именно та эмоция, которая усиленно вытесняет клиент в себе. Вот. И тут самое сложное, вот не выгнать его вон, злобета. Потому что он будет очень занудлив,
и стереотипен в повторении своих слов. Слух нету. У них очень малый словарный запас для описания. Вот. И тогда надо искать у него, вот прямо искать эффективные какие-то эпизоды. Вот. И от истерии его будет отличать то, что он не будет демонстративно-театрален в своем страдании, а он будет очень такой вот толстый. Вот. Что? Он и провоцировать не будет ничего.
Нет, вы его провоцировать на эмоции?
Не, он расстроится, он не проявляет, расстроится.
А как это эффективность? Я не поняла. Что значит
искать эффективные? Искать эффективные дисфункции, колебания. Колебания настроения, дистимии. По косвенным данным, по нарушениям сна, либидо, аппетита, работоспособности и по сезонности, можно выявить у него вот эту вот фазность. Маскированная депрессия чаще всего эндогенная. То есть, ну, реже психогенная, но очень долго тянущаяся. Обычно это, если психогенная, следствие работоголизма. То есть, синдром топ-менеджеров или киборг-синдром, как я называю. Вот. Ну, то есть, будет перед вами сидеть вот киборг такой. Вот. Причем социально очень успешный обычно. Вот. С больными надо разговаривать, надо выяснять, что на самом деле с ним происходит, а не заниматься его вгонянием в готовую схему, как должно у него быть. Вот. Потому как таких схем не существует, это невозможно предвидеть. Вот. Реакция каждого на депрессию крайне индивидуальна. Вот. Если следовать дальше логике вот, моего изложения, в какой-то момент ему легчает. Вот. После значит, антидепрессивной терапии, и бедолагу выписывают из стационара. Вот. Вот здесь вот как раз наступает фаза такой активной терапевтической работы с ним. Почему? Потому что либо у него уже отменены антидепрессанты, продолжают давать либо нейролептики, либо транквилизаторы. Вот насчет транквилизаторов я категорически против. Мне непонятно, зачем их дали. Вот. Все равно они при депрессии не помогают никаким образом. Транквилизаторы. Они все равно ничего не изменят. Ни в депрессивном мировоззрении. Более того, они депрессантами чистой воды являются. Вот. А нейролептики еще могут усилить депрессию. Вот. Вы хотите, следуйте моему совету, хотите, не следуйте. Я встречаюсь с таким больным. Я довольно часто беру на лечение больных с депрессиями, выписанных из стационара, потому что чувствуют они себя все равно еще плохо. Вот. И тут важно разобраться в его самочувствии, что, в общем, еще является остаточными такими явлениями. Вот. И без знания психофармакологии и психиатрии я вам не рекомендую ввязываться в эксперименты с изменениями доз психотропных средств. Вот. А придется, раз спросили про эндогенные депрессии, вам придется иметь дело с тем, что к вам придет человек и скажет: доктор, я сижу на прозаке, еще мне дают трифтазин, еще 3 таблеточки феназепама в день. Что мне с этим делать? И все. Вот. Поэтому, если вы в этом не разбираетесь, вот, вы как бы не лезьте в это дело. Скажите, пусть он решает этот вопрос лечащим психиатром, амбулаторным его. Вот. Сам я обычно довольно произвольно начинаю варьировать дозы этих препаратов. Вот. Все равно постепенно ведя к их снижению и отмене, но коррелируясь как бы с состоянием, с объективным клиентом. Вот. Основной вопрос по выписке из стационара перед больным с эндогенной депрессией, это такой. В общем, вопрос очень понятный. Как жить дальше? Как жить дальше? Достаточно ли у меня сил и ресурсов, чтобы жить в этой жизни? Сил и ресурсов, чтобы жить в этой жизни? И всю ли жизнь я буду принимать антидепрессанты? Очень серьезный для них вопрос. То есть уже как бы депрессия на убыль пошла, а для него вопрос, а не придется ли мне всю жизнь их принимать? Не буду ли я человеком уже зависим от антидепрессантов? Второй по значимости вопрос стигматизации. Так что, я теперь сумасшедший? В общем, человек-то вполне вменяемый, но полежал в психушке. Ему дали понять, он лежал сумасшедшим, что это психическое расстройство. И вот как бы его реакция на то, что для него значит иметь психическое расстройство и эмоциональную дисфункцию. То есть как это для него называть, чем это для него пахнет, как это называется в душе, и вообще вот как с этим обойтись, с диагнозом. Далее надо выяснить, в чем он по-настоящему нуждается в данный момент. То есть вот как бы точка его в мире. Вот на какой, как вам сказать, в каком месте системы координат он себя ощущает по сравнению с прежней картой мира. И что для него изменилось? Что для него изменилось? И главный вопрос для него — это вопрос его способности или возможности. Он не очень уверен в том, что сможет ли он работать по-прежнему, работать по специальности, не сорвется ли он вновь в приступ. Так. То есть главное, что вот обычно после этих фаз приходится восстанавливать это состояние уверенности в себе. Оно у него разрушено. Он не верит себе, не доверяет. Вот. То есть как бы он, вот прежний образ я разрушен у него. Не разрушен, но сильно поврежден. Так. И сможет ли он функционировать дальше? Для него это очень такой сложный вопрос. И только после проработки вот этих вот, на мой взгляд, таких принципиально важных вопросов и депрессогенных очень для него вопросов, внутренне депрессогенных, можно приступить к проработке собственно вот пласта депрессии, как он сейчас смотрит на мир. Так, какие он видит перспективы. Вот. И самый важный момент — помочь ему обрести цели, так, перспективу какую-то на будущее, хотя бы на ближайшее. Так, и элементарные, чаще, между прочим, поведенческие навыки достижения этих целей. И помочь вот, просто его поддержать, как-то вот суггестировать его, даже вот верой в то, что он сможет это сделать. Вот. Потому что человек субъективно чувствует себя очень мало дееспособным, мало на что способным. После выписки из психбольницы именно с эндогенной депрессией, вы знаете, как бы так боязлив вот в мире, как вот по новой приглядывается, особенно после первого приступа, если несколько раз, уже проще с ним. Вот. Но вот молодые больные, там, между 20 и 30, вот только вуз закончили, там, да, и вот, ну, часто в это время приступ бывает. Вот. Или там послеродовая депрессия, да, вот тоже. А я теперь сумасшедший буду или нет? И черт узнает, что я ответить. Сказать честно, то ли это манифест шизофрении, то ли это НДП, тоже малоутешительно. Там, биполярный, униполярный. Прогноз дать трудно. И вот надо как-то с этим тоже обходиться. Опять же, часто вопрос, если ребенок грудной, принимать ли мне антидепрессанты. Вот. Это очень сложный вопрос. Потому что если она будет принимать антидепрессанты, она же будет травить ребенка. Ну, собственно, она откажется от молока, оно горьким будет. Он будет орать, он ее отвергнет. Для нее это дополнительная травма, я плохая мать. Более того, большие дозы седативных антидепрессантов седатировать могут ребенка. Так, во-первых, они на него будут влиять, и он будет плохо сосать. Не доедать будет. Засыпать у груди будет просто. Вот. То есть вопрос очень сложный. А если и не давать антидепрессанты, да, то если вдруг действительно депрессия эндогенна, может и суициднуть. А ладно суициднуть, а если расширенный суицид? Возьмет и себя, и сначала ребенка зарежет, чтобы не мучился. Ну, мегаломанический бред, например, катара, да, депрессивный. А потом харакири. Одним из 16 канонических способов, предписывающих воину совершить это почетное действие. Вот. Есть 16 канонических способов харакири, обязательно должны, вот где малым мечом для харакири, задеть себе печень. Чтобы вы знали. Описаны в книжке вот что-то про традиционную японскую культуру. Прямо таблица дана, живот нарисован и траектория ножа. Ну, вот. Ну, обязательно печень надо, вот здесь обязательно. В ясном сознании. Нет, просто печень пополам. Вот, но надо там то ли буквой Z себя порезать, то ли семеркой. Не, обязательно, чтобы печень распоролась. Иначе это не каноническое, неправильное харакири. Да, и не переделаешь. А все в ясном сознании надо делать. Вот это самое прикольное. Вот. Ну, вот воин должен так вот себя кончить хорошо. Да. Это что касается различий вот терапии, специфики терапии эндогенных депрессий. Вот. Потом, когда они на выходе, надо помнить то, что они будут склонны к большей астении, большей астенизации, они менее трудоспособны. Их надо тоже к этому подготовить, что ты не пугайся, это не навсегда. Возможно, у тебя большая утомляемость. Понимаете, тут будут сказываться и фармакологические эффекты, и, собственно, депрессивные эффекты. Плюс эмоциональная лабильность. Они очень обидчивы будут. Так? И вот конфликтность в них будет, но они будут ее сдерживать. И первый момент выздоровления, когда такой больной позволит себе попререкаться с вами в процессе психотерапии. Так, позлобствовать на вас, там что-то поворчать, недовольство высказать какое-то. Вот. И дальше стратегия психотерапии состоит в том, чтобы помочь ему в предъявлении своей агрессивности на границе контакта и выработке навыков ассертивного самоутверждающего поведения, способности говорить «нет». Почему? Потому что они, вот больные с реактивными психогенными депрессиями, они почти всегда имеют компонент созависимости, почти гарантированно. Вот. Ну и больные эндогенными депрессиями, они же включаются в созависимые отношения с членами своей семьи здоровой. Вот это вот навыки выученной беспомощности, такого жертвенного, виктимного поведения, вот, перекладывания ответственности, у них все это будет. И они постараются с вами в такую игру сыграть. Если вы начнете за него все решать, давать жизненные советы, учить, как жить, то вы попали. Человек, мучающийся в депрессии по поводу измены, пытается доказать психотерапию, но я же лучше. Хотя объективно расклад такой, что выбрали не его из двух человек. В общем, он хуже. Просто сравнение. Он не выносит сравнения. Вот. Не признается вот такой вот факт, что в сравнении двух людей альтернативных он проиграл. И утратил свой прежний статус, так, высоко значимого лица. То есть высоко значимого объекта в иерархии ценностей другого. Более того, там в этой депрессии очень много гнева. Как ты посмел или как ты посмел вообще делать выбор какой-то. Не в мою пользу причем. То есть отношение к другому партнеру как к объекту. Ну, к собачке. Как ты посмел сорваться с поводка? Как ты посмел вообще сойти с поводка? То есть как бы за изменившим партнером, ну как бы сказать, вот даже не допускается мысль о том, что это живой человек со своими потребностями, мировоззрением, взглядами, чувствами, инстинктами даже, да, который вправе выбирать, как ему выбраться из ситуации, не удовлетворяющих его отношений. Вот. И да, вот он такой выбор сделает, человек. Вот. И в общем, прав ли он, не прав ли он, да, отвечать все равно ему. Ну, тому, кто факт как бы реализовал измены, да, это его ответственность. Ответственность обратившегося к нам пациента в экзистенциальном плане, как ему обойтись вот с этой ситуацией, что он не лучше в паре сравниваемых конкурентов, что он отвергнут, и что для него это значит, и с какими переживаниями для него это ассоциируется. Задача здесь та же самая – актуализировать наиболее энергизированные заблокированные чувства. Актуализировать наиболее заблокированные, подавленные чувства. То есть те чувства, проживание которых он себе отказывает. Но сделать мы это не сможем до тех пор, пока мы не подведем его к простому факту признания реально существующего положения вещей. То, что он утратил прежний статус, единственное, высоко ценимое. Вот все. Вот, собственно говоря, и все. А дальше работа, как с обычной депрессией. Да. Любовно-семейного там статуса какого-то, да? И значимости своей в глазах другого человека. И в общем, как он переживает вот эту... Это действительно тяжелая травма. Как он переживает эту нарциссическую травму отвержения? Без сомнения, конечно. Отвержение – это всегда нарциссическая травма. Нарциссическая. Ну, это травма образу «я», если хотите, вот простым русским языком. прежнему образу я, вот от нее кусок отколот. Если он это принимает, то и делать ничего не надо. Пойдет просто переживание вот живым способом. Выбирай, или сиди в этом состоянии, или принимай факт. Если он принимает факт реальности, что это правда, перестает отрицать. Он чувствует очень острую боль, много эмоций, но из него переть начинает. Переживать. Наша задача помочь ему пережить их безопасно. Вот. Ну, по крайней мере, чтобы он не разрушит ничего себя. Но дать ему понять, что он в своем этом крайне тягостном переживании, действительно болезненно, он не одинок. Да, поддержку ему дать, что я понимаю боль твою, тяжесть твоих переживаний. Готов тебя слышать. Готов быть с тобой в этот момент. Вот. И все. А вернуть партнера я не могу.
Есть какие-то еще
техники,
которые
могут быть? Какие техники могут быть? Ну какие техники про любовь могут быть, чтобы человек не переживал? Но это же мимо этого пройти невозможно. Вы смотрите, если вы как бы поддерживаете тенденцию к избеганию острого, болезненного, тяжелого переживания, вы способствуете хронификации его депрессии. Тут и все. Единственный способ, как ни странно, действительно, чтобы он выздоровел, обострить, принять реальность ситуации и обострить переживание вот этой вот боли. Ну, какая-то выход идет, реакции. Да. И помочь ему отреагировать эту ситуацию, прожить. И тем не менее помочь ему потом в осознавании новых каких-то смыслов. В осознавании своего места в мире. И в общем поддержать его в осознавании того, что жизнь на этом не кончается. И что на самом деле и он не единственный как бы человек, которого отвергали на этом свете. Да? И с другой стороны, что в конце концов этот человек тебя отверг, но в мире много других, с кем можно строить отношения. Ну, неизбежно, да, но тем не менее, пока человек не займется самовосстановлением после этой тяжелой травмы, вот, он не в состоянии будет спустя какое-то время строить контактные взаимоотношения с объектами любовной эротической привязанности. Пока не будет отпущена эта ненависть, обида, злоба, невозможно предъявлять на поверхности контакта симпатические чувства. Пока не будут выпущены антипатические чувства. Потому что они же отталкивают людей от тебя. Или ты ими отталкиваешь. В злобе, например, ходить все время. В дисфории. И будешь все время расталкивать вокруг себя людей. И какая будет жалоба такого человека, угадайте? Меня никто не любит, все меня отвергают, никто меня не понимает, я одинок.
Вот такая ситуация. Предположим, случился данный факт, где человек не желает жить своей семьей. То есть он постоянно живет в этом прожитии, вспоминает этого процесса, как того, который пришел. И какого разного еще может быть? Но постоянно какой-то
вроде бы ты сама говоришь.
Это не ее взгляд.
Ну, значит, не все нормально.
Да ей доказываешь, что
а зачем ей доказывать?
Если работаешь, как бы,
ничего не надо доказывать. Но если пришла, зачем пришла? Что ты в себе такого чувствуешь, что привело тебя на этот ступень? Вот. Да, что на этот раз, и заметить, что это все стереотипно. И я бы спросил, например, кто я для тебя вообще? Чего ты ко мне постоянно бегаешь? Если ты приходишь за терапией, ты вот, да, я не жилет к тебе. Вот. То вот сиди на этом стуле, давай уже, или мы разбираемся основательно, вот. Или если ты будешь бегать, то я ничем тебе помочь не могу. В таких случаях я очень часто признаю свое бессилие что-либо тут сделать. Вот, при таком поведении клиента. Ну, господи, убегаешь ты от меня, когда мы к горячему приближаемся, ну, бегай. И все. А я несколько раз даже отказывал, ну, таким, которые не по одному заходу мне. Вот с этим. Опять вот это. Вот. А я так как вспомнил, думаю, сколько крови ты из меня выпила, как мне это надоело. И, вот я буквально в своей жизни немногим отказал. Я же знаю, что это тяжелая для них уже травма. Вот. По-моему, человеком трех. Вот с такими штучками. Как раз это манипуляция же. Она с вами вот производит то же самое, что со своим мужем делает. Вот. Ну да, стереотипный перенос, рожь какой. И, в общем, я так тактично отказал, но с рекомендацией обратиться к семейному терапевту вместе с мужем. Приходить вдвоем. Вот, да. И по возможности, если ко мне обращаются с семейными проблемами, я говорю, приходите вдвоем, а еще лучше еще с детьми со всеми. Вот. И я провожу иногда семейные приемы. Вот. Они длятся 2-3 часа, но я заранее оговариваю деятельность. Это очень хорошее дело. Тогда можно за одну сессию практически все решить. Но это надо, как бы, чтобы вы в состоянии были держать вот это напряжение в системе. То есть вам 2-3 часа надо провести в очень высокоэнергизированной внутренней конфликтной группе. И как-то в ней наводить порядок, и, вот, и тем не менее поднимать напряжение, не давать ему гаснуть. То есть не успокоить их задачи, а их задачи, вот, задачи терапевта еще больше их разогреть, чтобы они наконец начали в открытую прояснять отношения здесь. И не дать этому базару и драку перенести. И не дать еще никому отсидеть со стороны. Вот. Ну, то есть множество таких сложных задач, вы сложнее, вы проще это можете почитать в книжке Карла Винтекера. Полуночные размышления семейного терапевта или за пределами психики. Вот. Он вообще чисто вот работает совершенно. Он там называет феноменологически основанный на личностном опыте подход, феноменологически символический. Вот. Но это все очень сложное название. В общем, он практически работает в режимах семейной гештальтерапии. Работа с семьей в гештальтерапии – это отдельная тема. Я в прошлом году проводил семинар, вы можете видеокассету посмотреть. Но есть же у них там все это. Да, я там все это говорил, вот так же 5 дней говорил на эту тему. Это отдельная тема работы. На порядок более сложная, чем работа с депрессией. На порядок сложнее. Потому что там совсем придется работать. С депрессиями, с ПЦР, вот одновременно. В зависимости, с созависимостью, вот попрет все прямо. Все сразу. Депрессия связана тоже с фактом утраты. И тоже не прожитой утраты, во-первых. Не прожитой утраты части себя. Не прожитой утраты будущего. Не прожитой утраты перспективных каких-то целей. И чем моложе больной, тем больше будет депрессия. У детей это не будет, а вот начиная с подросткового возраста, они уже понимают, что это. Вот. Но подростки еще там по-разному диссимулируют, маскируют, а взрослый человек уже для него серьезный удар. И весь вопрос в том, вот заболевание прооперировано, перспективы есть или нет. Это две разных категории больных. Если вы имеете в виду послеоперационных с рентгентерапией, вот, то их депрессия, как я уже говорил, складывается из нескольких факторов. Вот, непрожитой факт утраты части физического тела своего, далее соответствующих способностей, перспектив, планов. Часто инвалидны же. Однако вот моя соседка по даче 14 лет назад прооперированная, жива до сих пор, и, в общем, трудится, одна держит хозяйство, 2 коров, 3 свиней, кучу кур. Сама справляется. Вот. Нет, совершенно, ни малейшей депрессии у нее нет. Ну, 14 лет пережила все. Она простая сельская женщина. Чем ниже уровень образования, тем ниже вероятность возникновения депрессии. Вот. Им не до депрессии. Там выживать надо, там пахать надо, как по пекарне, чтобы выжить. Тем более одной без мужа, дети взрослые, разъехались у нее все. Вот. Работать надо. Свиньи не кормленные, а тут депрессия. Вот. Вот. И из нескольких факторов. То есть непрожитой факт утраты части тела, части физического облика, перспектив социальных, физических, трудовых. Так, то есть вообще-то это перелом всей жизни на период до операции и после операции. И, в общем, весь способ организации жизнеустройства нуждается в пересмотре радикально. Вот. И надо что-то менять, надо смиряться с фактом, например, может быть, сниженной трудоспособности, инвалидности, необходимости ухода. Вот. Не дай бог, еще там тяжелая операция с колостомой. Вот. На кишечнике. Да, это вообще труба. Вот там депрессники, так депрессники. Вот. Или, например, там заболевания с перспективой рецидивов зловредных. Например, как гематологические всякие. Вот. Это тоже очень для них такой вопрос страшный. И вот главный вопрос психотерапии, как отнестись к страшным темам. К страшной перспективе медленного умирания, смерти. Вот. И часто мы для них оказываемся единственным человеком, с кем можно открыто на эту тему говорить. Вот. И как-то обсуждать. Конечно, всех их волнует вот вопрос опасности близкой смерти. И главная стратегическая задача тут, если действительно заболевание смертельно, необратимо. У меня были такие случаи. Вот. Помочь принять этот факт, так? Если он осознает это сам. Вот как-то оплакать его. И при этом все время находиться с ним в контакте. Ну, это очень такая тяжелая работа, конечно. Вот. От нее разносит здорово. Потом очень хочется выпить. Вот. А там важно вот самому не впасть в депрессию при этом. Как-то удержать границу. Потому что там вот очень трудно удержать границу между терапевтической поддержкой и человеческим сочувствием. Вот это самый важный момент. Вот. И здесь, независимо от возраста человека, важно ему оказать поддержку вот в чем. Чтобы он смог целиком оценить предшествующую жизнь и найти в ней что-то ценное и важное, что он успел сделать и прожить. Независимо от длительности его жизни. То есть вот вспомнить то ценное, важное и хорошее, что у него было. То, что он успел сделать, успел достичь, успел как-то вот сказать другим, там, да, детям своим и так далее. Вот. Вот помочь ему оценить, как бы сориентироваться вот в этой карте, да, терминальной. И дальше вот, вот этот вот период, он же, ну, как бы, не завтра же умрет, кто знает, а может и завтра, да. Выяснить, помочь ему найти самое главное цели и смыслы, ясные, оставшегося отрезка жизни. Вот. И у меня была очень такая тяжелая работа. Полгода с умирающей от миеломной болезни пожилой еврейкой. Все-то любят вот меня пожилые еврейки с онкологическими заболеваниями. Вот. Не знаю, что-то вот такие. Они понимают, вот интересно. Ну, такие мудрые женщины вообще-то, еврейки старые. Вот. Очень своеобразные. И что-то вот там очень много родового в их патологии, как бы вот такого наследственного. Вот. И интересно, что вот, да, это просто закон парных случаев. Вот первая, с которой я работал, она знала про свою смерть предстоящую. Ей давали 3-4 недели жизни. Ну, как меня пригласили к ней, дети ее. Вот. Ну, взрослые уже люди, все. Вот. И первое, что я с ней обсудил, что будет целью нашей работы. Вот. И как она относится к тому, что вдруг в процессе работы она умрет. Ну вот, всерьез так вот. Взял и обсудил первое, что с ней. Второе, что мы, собственно говоря, будем делать с ней. То есть для чего я ей нужен? Вот. С этим тоже определились, и был очень интересный запрос тогда, вот осмыслить прожитую жизнь. Вот. Как-то проанализировать, вот найти причины, разобраться в взаимоотношениях с ее уже покойными родителями. простроить ясные взаимоотношения с ее взрослыми детьми, ее дочками. Вот. Да, и симптоматически там был запрос, вот облегчить как-то ее боли. У нее боли сильные были. В костях у нее ломались кости, она ходить не могла. Вот. Ну, то есть это неконтролируемое разрастание костного мозга. Наследственное заболевание в основном евреев поражает, и жителей Средиземноморья. Вот. Ну, ген там какой-то распространен, вот, ближневосточных народов. Вот. И сейчас я припомню. Облегчить боли, помочь немножко так со сном ей. Вот. Ну и попробовать полечить. Вот. А там что получится? Это был очень ясный запрос, и я вам скажу, она вот на фоне психотерапии она прожила полгода, а не 3 недели. Да. Я считаю это большим очень достижением. Я считаю, это успешный был случай терапии. Но это было не главное. Мы с ней много чем занимались, мы рисовали, обсуждали ее жизнь. И, в общем, большую часть терапии, помимо вот чисто симптоматической помощи, я ее релаксации обучал, там, я ее гипнотизировал немножко так вот. Успокаивал, мы занимались тем, что восстановили вот весь предшествующий гештальт ее жизни, всю жизненную траекторию, во всех связях, начиная с детства. И вот, ну, вот полностью, что было в ее жизни, вот, и хорошего, и плохого, вот создать целостную картину, целостный гештальт. Да? Вот. И вот как-то начали в нем всплывать недостающие фрагменты, на мой взгляд, это было самое ценное. Почему? Один из мощных незавершенных фрагментов всплыли ее отношения с отцом. Почему она требовала психотерапевта мужчину? Я понял, вот, когда мы к этой теме добрались. Вот. И там суть была такая, что отец оставил семью после войны, когда ей было, по-моему, она была совсем молоденькой девочкой, лет ей было, по-моему, 10 или 11, что-то так. Вот, вот сразу после войны. Вот. И ушел к другой женщине, жил с нею. Очень мало они с ним общались. И она знала, что там были дети от этого брака. Вот. И вот там была одна задача — восстановить отношения с отцом, каким-то образом эмоционально незавершенные. Например, я ей предложил написать письмо со всеми чувствами и с описанием своей жизни, как она жила после вот ухода его из семьи. Отослать, попросить дочек отвезти, прочесть его, сжечь, отвезти пепел на могилу ее отца, он тоже там в Минске похоронен, и закопать. Вот. После чего, так сказать, вот этот был гештальт завершен. Но у нее оставалось вот какое подозрение, что в том браке были дети или один ребенок, что у нее есть родственник, брат. Вот. А она была одна в семье. И вот эта мысль не давала ей покоя. Что в какой семье вырос этот брат? Может быть, он очень неприличный человек, может быть, он там алкоголик, боялась она, да? Вот. А я возьми и скажи, ну давайте попробуйте вы его поискать по фамилии. Говорю, все равно же лежите дома, телефон рядом. Вот. Позвонили туда-сюда, там, в адресное бюро, по фамилии поискали и так далее. Вот. И, в общем, так как-то вот она этим занялась. И она была совершенно потрясена тем, что она нашла своего фактически брата, второго брака отца, в соседнем доме. Все эти годы он был уже человек под 50 лет, то есть он где-то вот был 50-го года рождения. Сейчас вам скажу, это был, если не работал, в 96-м, по-моему, году. То есть где-то, да, уже на 5-м десятке изрядно. Он был рабочий, простой, но очень приличный человек. Вот, очень такой вменяемый. Вот, который чрезвычайно обрадовался, что у него нашлась сестра вдруг. Вот, и она настолько была счастлива, что вот последние недели своей жизни она как бы вот семейную целостность обрела, что нашла брата, что она с ним проконтактировала. Для нее было очень важно, что останется еще какой-то родственник старше для ее дочери, что одним родственником больше вот, ну, как бы для ее внучек, у нее все девочки там были. Вот. И, в общем, вы знаете, вот невзирая на прогрессирующее ухудшение состояния, интоксикацию, боли, у нее кости ломались, вот встать не могла, там кости ломаются, истончаются. Она была совершенно счастлива и совершенно вот в полном каком-то вот умиротворении и спокойствии умерла. Вот. Я считаю, совершенно успешная была работа. Потому что как бы вот жизнь ее была завершена, и она такой ресурс мощный получила. Вот за несколько недель до смерти. Вот. Ну а потом, когда она стала совсем плоха, просто ее перестали ко мне приглашать, видно, она стеснялась просто. Ну, она выглядела плохо, кровотечение, вот там перевязки. Ну, совсем она плоха была. Хотя я потом на ее дочек очень обижался, у меня с ней был контракт, что вообще до самой смерти ходить буду, вот если надо, то присутствовать буду. Вот. Ну, как бы вот они за нее там решили, а там, ну, я понимаю, она астенизировалась, уже не очень так соображала, так ясно. Но все же мне как-то вот обидно все равно осталось, что вот, ну, как бы я недовыполнил перед ней чего-то. Потому что это очень такая вменяемая женщина была такая. Вот. И мне что понравилось, мы с ней сразу обсудили тему вот возможности ее смерти, как она относится, вообще вот, как бы, чего она от меня ждет. И все. Вот ей полегчало сразу. Ну, скрывать от меня нечего же. И мне от нее скрывать нечего. Ну, то есть, как бы слово «смерть» легальным сделали в отношениях. Вот. И мы к этой теме-то больше не возвращались. Именно это позволило работать более вот как-то свободно. Открыто, да. То есть, сразу же вот эту тему подняли. Она же болезненная. Вот. И главное, что действительно я не чувствовал себя обязанным перед ней. Никакого чувства вины не испытывал. Вот. Более того, я вот не припомню более благодарных пациентов, вот, что я работал, чем тяжелые, вот, безнадежные онкобольные. Вот парадокс. Они рады всему. Совершенно. Совершенно искренне. Значит, в основе ПТСР лежат непережитые эмоции страха, ужаса, бессилия и гнева. Невыраженные. Остановленные вообще в самом начале своего проявления. То есть, когда возможность их прямого выражения была вот в начале прямо пресечена, а чувство есть. Так. Плюс моменты происхождения ПТСР, момент самой травмы, серьезнейшим образом дезорганизуют когнитивные процессы. И субъект не способен объективно оценивать происходящее, иметь целостную картину и оценивать степень риска угрозы как для себя, так и для окружающих. То есть мысли путаются, разваливаются, ну, и в виде отдельных фрагментов обломков. Плюс ко всему, в момент ПТСР, как правило, существует ограничение физической активности индивида. То есть он или зажат, или сдавлен, или ему запрещено двигаться. Ну, например, заложник сидит под дулом автомата. Кто шевельнется, убьют. Обычная, да? Установка террориста. Либо дистантная невозможность что-либо предпринять, что-то на глазах происходит, он просто не успевает даже приблизиться и вмешаться. Что-то настолько быстро происходит, что это не дает возможности вмешаться, изменить ход событий, разваливает привычный ход когнитивных процессов, обычно своей внезапностью и бессмысленностью. Вызывает сильнейший эффект, который проявить невозможно. И, соответственно, что это начинает представлять из себя для человека? С точки зрения гештальт-терапии, ПТСР – классическое незавершенное действие. То есть это когнитивно-перцептивное незавершенное действие, это эмоциональное незавершенное действие, и это физиологически-телесное незавершенное действие. Более того, оно еще раздроблено на компоненты. И, как правило, когнитивная часть его изрядно амнезирована. И аффективную часть клиент стремится забыть как можно сильнее и быстрее. Что с большей или меньшей степенью успешности он делает? В итоге что мы получаем? Субъекта, находящегося в состоянии хронического компульсивного воспроизведения незавершенной ситуации, которая называется психиатрией интрузия. То есть эта ситуация начинает просачиваться в его действия, мысли, чувства, поступки, особенно в моменты снятия контроля. Какие? Сон, астенизация, алкоголизация, легкие дозы, вот небольшие дозы, начинают рыдать, там сразу, да, предъявлять. Так. Спонтанное творчество, то есть мотивы звучать начинают в этом. Как бы идет диффузия кусков этой травмы в повседневную жизнь. Более того, он находится в состоянии субъекта с наличием нескольких мощнейших незавершенных гештальтов, который он бессознательно стремится завершить, чтобы снять напряжение. Так. потому что их невыносимо внутри носить. И он начинает, во-первых, воссоздавать кусочки непрожитой травмы, какие-то вот поведенческие аспекты, эмоциональные взаимоотношения, диссипационно, в окружающей жизни. Не то, что воссоздавать, его тянет к ним. Его тянет к ним, потому что ему надо довершить целостную картину, целостное переживание. Более того, он дает гиперреакцию в ситуациях, структурно похожих на эту травму, либо когда их воспринимают извне, например, в кино или читают в газете. Он компульсивно повторяет переживания, воспоминания, мысли, связанные с травмой. Компульсивно — это навязчиво по-психиатрически. Стремится с ними делиться, как будто ищет какой-то ответ. В общем, ему важно быть выслушанным. И поддержанным. Но ему важно быть услышанным. Ему вот важно поделиться с другими. Более того, это может сформировать у него так называемый виктимный синдром, синдром жертвы, когда он бессознательно ставит себя в структурно схожие ситуации с бессознательной целью как бы завершить гештальт прошлой, прожитой ситуации, а в результате получает новую. Например, нескольких моих клиентов насиловали от 3 до 6 раз. Более того, вспоминая об одном эпизоде, одна из них последовательно вспомнила еще 6. Она их не помнит. Да. Почему? Они потому что компульсивно, навязчиво входят в роль жертвы. Для них характерны навязчивые картины и воспоминания. И тяжелые кошмарные сны по содержанию травм. Для них характерен гиперконтроль своих эмоциональных проявлений при невозможности его реализации. То есть много разных эмоций из них просится наружу, они их вынуждены контролировать все время. Поэтому если в остром и подостром периоде ПТСР мы имеем хронически тревожного боящегося субъекта, крайне эмоционально лабильного, нестабильного, то в среднем периоде мы будем иметь хронически дисфорического конфликтного субъекта. Почему? Потому что из него много возбуждения рвется наружу, но его контролирует. Удержать он его не может. Конфликтует с окружающими. Создает невыносимость вокруг себя. От него отгораживается, он получает подтверждение своего одиночества, что мир его не любит. Мир агрессивен к нему. Но он дисфорично, злобно раздражительный. И от него, в общем, привычные ему люди, окружение начинает держаться дальше. А он трактует это как то, что к нему плохо относится, и, в общем, мир плох. Вот как бы надо злиться на мир дальше. Попадает в замкнутый круг. И на отдаленном периоде ПТСР мы получаем клиента с субдепрессией или с депрессией. Потому что он привыкает постоянно контролировать все это. И о том, что это посттравматическая депрессия, часто напоминает сновидение, который уже начинает иметь символическую форму, и его компенсаторно-вспомогательные формы снятия напряжения. Эти люди очень часто алкоголизируются или наркотизируются, потому что это для них способ полечить вот свою непролеченную боль. В лучшем случае они организуют у себя серьезные психосоматические расстройства. Начиная от банальных панических атак, так, и заканчивая язвой желудка, гипертонией. То есть вот эта агрессия непроявленная соматизируется. Это еще лучший вариант. Как правило, у этого субъекта серьезно расстроен сон. Серьезно расстроен сон. Он имеет множество стратегий избегания, а в частности, он избегает воспоминаний, разговоров об этой травме, ну или о войне, где он был. Он избегает проживания чувств, связанных с этим. Он избегает разговоров на эту тему. Он гонит от себя эти переживания, естественно, они возвращаются вновь. Потому что это его незавершенное дело. Очень часто такие люди спят с транквилизаторами. Только с транквилизаторами. Ввиду очень плохого сна. Вот. Такие симптомы должны удерживаться не меньше месяца, чтобы можно было ставить диагноз. Об остром ПТСР можно говорить только первый день после травмы, до первого сновидения. Почему? Потому что сновидение выполняет адаптивно-компенсаторную функцию и сразу же начинают переработку содержания психотравмы. Сразу же. Так. Чтобы, в общем, смягчить невыносимость для человека. Вместо сновидения ПТСР людям могут организовать другие добрые люди, дав им сразу после психотравмы транквилизаторов или нейролептиков. Ну, седатиков. То же самое будет. Либо, если сильно им дают выпить после этого. Если немножко дают выпить, оно как раз ничего. Вот то, что поднимает уровень возбуждения, как ни странно, чтобы с ними случилась истерика, там гнев, вопли, чтобы прорвало. Так? А если много, вот уже такая наркотическая доза депрессивная, оно подавит, успокоит и хронифицирует. Поэтому самая эффективная и самая легкая работа с посттравматическим стрессом — это первые сутки после травмы. Сразу. Потом это дальше под острый ПТСР уже. Где-то до полугода. Полугода уже можно ставить хронифицированный. Уже он будет течь по закономерностям хронического ПТСР. Например, в случае утраты близких, ДСМ-4 до 180 дней реакция острого горя ставит. 181 ПТСР. Чем отличается хронический ПТСР от острого? Хронический уже значительно видоизменен клинически за счет включения механизмов прерывания контакта со своими чувствами, прерывания контакта с миром, то есть механизмов защиты. Для чего? Чтобы снизить невыносимо высокий уровень интрапсихического напряжения человека. Для этого он
обвешивается защитными механизмами. снаружи и внутри. И в общем поэтому
с ним разобраться сложнее. Гораздо. Защитные механизмы что создают? Они создают некоторую картину такого псевдоблагополучия, иллюзию снижения психического напряжения. Но не за счет прямого отреагирования и изживания травмы, а за счет просто компенсаторных каких-то вот действий. И благодаря этому острое напряжение переходит в хроническое напряжение низкой интенсивности, но которое он носит с собой постоянно. Плюс ко всему, ПТСР, существующий в таком маломальски развитом сообществе с маломальски развитыми системами социальной помощи, начинает обрастать вторичными выгодами. И чем больше шума вокруг этого, и чем больше социальных льгот, тем мощнее вторичные выгоды. И тем больше обиды на общество при их отсутствии. Ну, примеры общеизвестны. Это чернобыльские пострадавшие, ветераны Афганистана, ветераны Чеченской войны, ветераны Великой Отечественной войны. Вот. А в общем, эта игра описана Бёрном. Вот, в транзактном анализе она называется «Деревянная нога». Вот. Это когда после Второй мировой войны возвращались ветераны с войны, допустим, с деревянной ногой. И каждый вечер он там пьет, бесчинствует, буянит, ведет себя неподобающим образом. Приходит полицейский, а он достает удостоверение и говорит: «Я ветеран Второй мировой войны, сэр. Что можно взять с человека с деревянной ногой?» Вот. И как бы взятки гладкие. Вот. В этом плане вообще великолепно, конечно, в Америке организовано это для ветеранов Вьетнама. Там, если приходишь и говоришь: «Я участвовал в боевых действиях, с тех пор не сплю, вот. Подавленное настроение, вижу кошмары, вижу все время Вьетнам, работать не могу, бросаюсь на всех с кулаками», для них высокая агрессивность характерна. Либо виктимность крайняя, да, податливость агрессии, либо агрессивность высокая. Вот. Юзаю драги и употребляю алкоголь. Вот. И лечите меня. Пару раз полечится он в больнице для ветеранов, и они, чтобы он отстал от них, вот, они назначают ему пенсию, дают инвалидность у них по ПТСР. Пенсия $40,000 в год. Вполне прилично.
Это самое сильное препятствие на пути к психотерапии, к реабилитации. И если этот человек попадает в сферу действия какого-то социально поддерживающего законодательства, ну, знаете, там квартирные метры, путевки, льготы, зарплата, там, ну, обычно зарплата не дает, а проезды бесплатные, вот, лечение, все эти дела, это труба. Потому что ему очень невыгодно быть здоровым спустя годы. Очень невыгодно выздоравливать от этого. Социально невыгодно. Тем более, когда, понимаете, если он человек не очень-то успешный в жизни, на что спишешь неудачи жизни? Либо надо срочно догоняться, как-то в том плане, что социально организовывать свою жизнь, либо признавать, что что-то делал не так. Вот. И вот социальные вторичные выгоды, например, в жизни не заставит никогда выстрелить большинство людей еще в русской зоне. Они будут давать бесконечную симптоматику. Еще лет 100, наверное, будет специализация по всем видам науки. Что под это можно, например, тоже очень так какие-то социальные вещи организовывать хорошо. Ну, доктору, например. Ну, допустим, у нас процветает эндокринология, например. Вы сами понимаете, почему. Потому что там вот все щитовидная железа, туда все зловеще. Диологи тоже там свои, они везде в тонусе находятся. Вот. Ну и важно очень, конечно, тут в этом плане запугивать. Запугивать контролирующие органы, жестоким содержанием каких-то токсичных веществ, продуктов. Вот я думаю, в районе полигона Шиханы, например, должны очень оживленно себя чувствовать неологи разные там.
Да, токсикологи так напряженность такую нагнетают. Вот. И, например, я сам видел человека, который вот, он бывший майор Советской Армии, но большую часть времени он проводит на Западе. Он читает лекции по химическому разоружению и по зловещей химической угрозе вот Советов России, по запасу химического оружия и последствия испытаний уже полигонов, на полигонах высших ранах. Вот, он сам химический майор бывший. Вот, он умудрил себя оформить вторую группу инвалидности. Отсудил у Министерства обороны четырехкомнатную квартиру. Вот то ли в Куйбышеве, то ли в Саратове.
Ну, были на городе.
Вот. И, в общем, очень серьезный там, и с кем-то сочинялся. Вот. Причем присылал на суды адвокат он какого-то из какой-то международной организации в Женеве. А сам не ходил там. Вот. И, в общем, как-то он очень серьезно был в этом плане построен, он сделал это дело в жизни. Вот. То есть Остап Бендер отдыхает. Я с этим человеком провел пару вечеров, это не забываю совершенно. Это было в начале 90-х, вот. Это было тут в Москве. Он значит, возвращался после похода по офису международных организаций, пищу. Вот с кипой документов. Вот. И, значит, с дипломатом. Дипломатия у него была ноутбук, он сразу садился и писал очередной доклад. Ну, как бы там смотрел, чем организация занимается, и ну давай на эту тему, и себе пиво приносил. И садился пиво, открывает, напивает, почему-то мне прям ломался, как бы. Все. Вот. На этом деле тоже можно. На химии, на экологии. Ну, конечно, на атомной бомбе это святое. Вот. Ну, это вот вещи, действительно, люди многие мучаются, их надо лечить.